Так, сегодня у меня лекция про работу с травмой, про Мазенбери Кетнера. И, честно говоря, я лекции не люблю читать. Я их никогда не люблю читать, они не получаются, но я их люблю. Мне всегда очень нравится, когда бывают какие-то воркшопы, можно что-то делать практически, а потом говорить, как ты тренировался, занимался, говорить тренироваться. Но что поделаешь, пришлось, Наташа уговорила. И вышло так, смотрю на часы, что вышло так, как и надо было. Потому что когда Наташа уговаривала читать лекцию, она мне предложила 20 минут. Говорит, о, будет по 20 минут, будет все быстро. И я согласилась. Когда я сегодня пришла, поняла, что надо час лекцию читать. Ну вот, часа уже не осталось, осталось 30-35 минут. Как раз про это проекты поговорим. Когда мы думаем работу про травмы, я буду иметь в виду, что мы не говорим про шоковые травмы, что мы говорим про травмы развития, про травмы, которые у нас случались в жизни. Что я не буду углубляться, что делать, когда у нас шоковая травма или что-то похожее, я больше буду говорить про то, как в гештальт-терапии мы работаем с травмами. И насколько я интересовалась, я не специализируюсь в работе с травмами, насколько я интересовалась, что не очень-то много же есть моделей, которые бы связаны были с гештальт-терапией. В основном же мы берем какие-то модели из общей психологии, их выучаем, и потом мы эти модели где-то употребляем. А вот чтобы было гештальт, именно гештальт-модель, что таких моделей очень мало. Но перед тем, как мы начнем про это говорить, сначала вы как сидите вместе по два, по три, просто пару поговорите, а какие вообще модели работы с травмами вы знаете? Гештальта пока не трогайте, вот просто про, может, какие-то авторы знаете, может, какие-то модели, может, какие-то терапии. Но про гештальт пока не говорите. А если кто из вас только в роли клиента, попробуйте вспомнить, как с вами работал или работает терапевт. Но если вы уже и сами обучаетесь, было бы очень интересно, чтобы вы поделились. Давайте, 3 минуты на это. Какие модели вы уже знаете, не говоря про гештальт? Какие модели, какие авторы? Окей, я надеюсь, что вы что-то вспомнили. Может, кто-то может и поделиться. Просто назвать или модель, или направление, или имя, фамилия какого-то автора. Не решает терапию. Какие модели?
Что в Германии и в Англии работает психотерапевт Джорджас Панакатис. Грек по национальности, он на основе какой-то своей греческой, народной, наверное, опыта какого-то, он развил свою концепцию.
Ты это используешь в своей работе?
Пока нет.
Окей. Что еще? Канакатис. Канакатис. Нет, можете себе записать. Еще кто какую-то модель знает? Да, Ирина. Миша Василюха.
Что еще?
Что еще? Психологический дебрифинг.
Психодрама. ДПТГ.
ПТГ, как это еще бывает?
Сенсибилизация при помощи движения глаз.
ЕМДР на английском.
Поиск травмы, например, тоже в течение жизни. Ну, поиск травматических событий.
Может, ты уже знаешь, какой по автору, как
ты по автору не знаю, я просто проходила авторскую программу по травме, и там вот 51 дней было, не знаю, чем.
Окей, хорошо. Еще что? Кто?
Мэрилин
Мюррей. Мэрилин Мюррей. Окей. А теперь попробуйте вспомнить только минуту. На это тоже пару можете поговорить. И считайте, какие модели, какие авторы вы знаете.
Пару.
Одна минута, мне кажется, хватит. На какие авторы в этой сфере знаете? Кто может сказать? Когда я спрашивала, кто в русскоговорящей, в русскоязычной гештальт-терапии самой главной работе с травмами, мне всегда отвечают, что это Махаляков. Это правда? Да. Окей. Кто еще?
Черепанова.
У нее есть какая-то своя модель.
Пережить психологический стресс, чтобы такое не пишет.
А, окей. Да, Лена Петровна из Петербурга, да? Да, у нее тоже есть своя модель. Я тогда дополню насчет английскоговорящих терапевтов. А, как сам Джим Кетнер, конечно, ну, хвалил себя, говорил, что на английскоговорящем гештальте есть в данный момент два самых главных автора работы в гештальт-терапии с травмами. Это Мириам Тейлор, она из Великой Британии. Ее книга была выпущена в прошлом году, и она теперь очень активно разъезжает по Европе, наверное, доедет и до России, Беларуси, Украины тоже, и ведет семинары по работе с травмами гештальт-терапии. Какая выпущена книга, не помню, если вы Google ведете в мире Тейлор травма, гештальт, вы точно найдете эту книгу. Она пока только на английском, на русском не переведена. Но я думаю, что это будет скоро, кто-то из вас быстро ее через год-два переведет. И второй автор, как сам Джим Кетнер говорил, это Джим Кетнер. И у него есть описанная эта модель в книге, которая называется «Healing Tasks». И тоже, насколько я знаю, эта книга не переведена на русский язык. Мне это тоже было странно, потому что книга уже выпущена даже в 2000 каком-то году. Что не такая... Да, в 1996 году. Но как-то русскоговорящие гештальтисты эту книгу не заметили, еще пока не перевели. Так вот, как раз он тоже описывает модель, как работать с травмами гештальт-терапии. Я про это еще буду говорить. Тогда еще есть другие авторы, тоже книга и на русском есть языке, описывает... А, нет, на русском языке они не описывают. Это Джойс Митилс. Гештальт-терапия шаг за шагом. Что интересно, что эта книга переведена на русский язык и нет одной главы, которую они дополнили попозже. И эта книга называлась на английском «Gestalt Counseling Step by Step». И там они сделали еще новую главу про работу с травмами, тоже описали, как работать, но, к сожалению, на русском языке тоже нет. Я потом чуть-чуть расскажу. Так вот, это самый, пока самые главные английскоговорящие гештальтисты, которые пишут или что-то там преподают про травмы, а больше других и нет. И еще из вас никто не называл, но точно, наверное, знаете, есть тоже знаменитый американский психолог Габриэль Ротшильд, которая тоже пишет про работу с травмами, очень хорошие, очень ее хорошие книги, есть две книги, одна книга переведена на русский, «Тело помнит», мне кажется, будет на русском, это «The Body Remembers», и она как раз с Питером Левином вместе очень долго работала и прорабатывала модель, как работать с травмами. И я начну рассказывать чуть-чуть про Маргарита Ротшильд, так как я у нее тоже была на двух семинарах, обучалась, поделюсь, что она рассказывала, как она работает, что можно от нее поучиться. Это американка, ей около 70-80 лет, она долго жила и работала в Дании. Она не психотерапевт, она психолог, но как она описывает свою систему, больше называет как соматический подход работы с травмами. К моему удивлению, вот это во время Ротшильд была тот пример, когда люди очень хорошо пишут книги, очень структурировано, очень понятно, и то, что она нам давала на семинарах, я все тоже использую на своей работе, но, к сожалению, практически она работает очень-очень плохо, и вообще сама не может даже показать ни одной работы, как работать с травмами. Вот это такой интересный нюанс. И когда она пишет в книгах про работу с травмами, у нее там и графики, и техники, и все есть, но, к сожалению, практически она их не может принять. И даже когда у нас был второй семинар, и мы работали, учились, как вести сессии работы с травмами, мы должны были играть эти ролевые игры. И нам она даже сказала, что надо выбрать кейсы с клиентами, когда у вас что-то было и уже решено позитивно и красиво. И мы ее спрашивали, а зачем же, энергии никакой нет, вообще не хочется над этим кейсом даже работать. Почему не можем взять кейса, который нам нужен, который мы можем, хотим исследовать? Она просто сказала, что я пробовала раньше, 10 лет тому назад, работала с реальными кейсами, это был total disaster, мне вообще не вышло, и после этого я никогда этого не делаю. Так что вы не подумайте, что я рассказываю про болезнь, делаю рекламу, книги классные, но на семинары будьте вот так осторожны, есть ли смысл ехать или нет. Не знаю, пишет как будто она, но пишет и рассказывает теорию нереально хорошо, что после нее, когда я читала книгу, еще раз мне очень понравилось, как-то очень быстро все сложилось. Про что же она пишет? Она пишет про то, что вот есть у нее точно очень много хороших вещей. Она говорит, что цель терапии, вот, например, зачем нужна терапия, почему люди приходят на терапию. Она говорит, что есть две главные цели для терапии. Первое – помочь клиенту как-то жить и справляться со своими проблемами. И вторая цель – это стать ненужным. Как терапевту стать ненужным. Что это вот очень важная цель, чтобы этот клиент мог бы сам справляться. И когда она это рассказывает, всегда задает группе или людям такие вопросы. Кто из вас, вот здесь теперь, когда сидите, поднимите руку, кто пережил какие-то травмы в своей жизни? Поднимите, пожалуйста, руки. И почти все. Да? Сколько из вас, кто подняли руки, переработали все свои травмы? Нет ни одной руки. И она вот это тоже говорит, что вот почему-то у нас терапевтов появляется идея и гипотеза, что мы должны помочь клиенту переработать все травмы. А этого же не надо. Что просто сам клиент может прийти и сам решает, работать с травмой или нет. И ее всегда даже такой, что если клиент не хочет работать с травмой работать и не надо. И даже она давала такие советы, что, например, если вот то же самое говорит и Алексейчик, и я вам тоже то же самое пишет, что очень важный запрос, что мы работаем клиенту, что мы работаем на то, что он платит деньги, и мы не должны искать там травмы, которые ему, может быть, мешают, а про что он сам хочет работать. И Бакет Ротшильд говорит, что вообще можно полгода, год-два, зависит от клиента, сидеть, курить, как мы так сияем, и ждать, пока сам клиент скажет, чего он хочет от терапии. Пока он этого не говорит, ничего делать не надо. Вот. Это ее самые такие главные идеи. Потому что очень интересно, она говорит, что психология – это просто мнение. И, конечно, как и Джим Кеплер в своей книге, и как Бакет Ротшильд в своих семинарах, все, которые работают с травмами, сначала критикуют, как все другие работают плохо с травмами, а вот моя система, она самая такая хорошая. Но Бакет даже от этого и смеялась. Она говорила, я, конечно, имею самую лучшую систему, но нету. То же самое говорит и Джим Кеттнер из «Самообъятия», что нет ни одной самой лучшей системы, и что есть очень много противоречий, очень много чего не доказано. Одна система может помочь одному человеку, а другая система или терапия может вообще не помочь другому. Но все как-то признают одну вещь, что если у вас что-то случилось в жизни, и если у вас был кто-то рядом, кто мог бы выслушать это, что вы намного быстрее исцеляетесь, и, может быть, вам не нужна будет никакая терапия, что вот очень важно иметь с кем поговорить. И вот про это всегда, на это всегда обращают внимание и Кобяки, и Чим, и все, ну, и все другие авторы, которые работают с травмами. Тогда Кобяки, когда говорит про работу с травмами, она выделяет три главные стадии, как надо работать, идя по линейно, по шагам. Первая стадия, это у нее называется ресурсы, стадия ресурсов. Вторая фаза – проработка травмы. И третья фаза – это интеграция. И Бабетти уделяет очень много времени именно первой фазе. Она говорит, многие думают, что вторая фаза – это самая важная. Но она говорит, что все-таки самая важная – это первая стадия. Если мы перешагнем, перепрыгнем очень быстро ко второй фазе, тогда будет не будет легко работать со второй и третьей. Что на первой фазе мы можем долго и длинно, долго пробыть, прорабатывать и помочь находить клиенту ресурсы. Она даже в видеоролике показывала, что, например, когда приходит клиент, который только с травмой хочет работать, она на первой сессии вообще не работает с травмой. Она только помогает человеку как-то собраться, как-то найти ресурсы, заземляться, очень много делает всяких таких, даже прерывает, и даже, так, я бы сказала, грубо и нагло прерывает клиента и говорит, ты сейчас мне от меня отказывай, давай подожди, давай пока расскажи, вот как ты сейчас, как что с тобой. Что она даже не разрешает вообще говорить про травму, или можно только чуть-чуть ему намекнуть, и потом она говорит, что вот сам, это пока мы оставим, будем говорить попозже. И она очень критикует психологическую помощь, систему помощи, что работе с травмами тоже в Америке, например, там уделено только 5 или 8 или 10 сессий. Она говорит, что это что это очень мало времени, и, как она рассказывала, очень часто получает много имейлов или по почте, или кто-то звонит, говорит, что из-за того, что они очень быстро работали с травмой, они травмировались еще раз. Что очень важно посмотреть на эту первую фазу. Тогда вторая фаза – это работа уже самой травмой. И вы, наверное, тоже знаете систему Питера Левина, как он работает с травмой. Так она нам на семинаре предлагала ту модель, когда мы работаем с травмой как с фильмом, или как с книгой, или как с компактом. Знаете вы это? Рассказать или не надо? Рассказать. Быстренько расскажу, но без, недолго. Она как раз представила такую систему, как работать с травмой. Первый шаг. Например, когда уже у клиента есть ресурсы, когда у клиента есть отношения с терапевтом, тогда уже есть готовность работать с травмой. Приходит клиент, и первый шаг какой? Водитель просит, назови, например, вот ты рассказал, например, про то, как тебя избили одноклассники, да? Вот, например, теперь мы можем это проработать. И как бы ты назвал, если это ивент, если бы то, что тебе произошло, была бы книга? Как бы ты назвал эту книгу? И, например, клиент дала как какое-то название. Тогда, после этого, она говорит, а сейчас, например, подумай, что все, что с тобой происходило в тот день, подумай, что это главы книги. И их, например, есть 6 или 7. Как бы ты назвал эти главы, которые вот прошли вот этот весь день, как произошел, когда там тебя одноклассники, например, избили? И тогда клиент называет эти 6 или 7 или 5 глав. Но что интересно, что она предлагает эти главы называть не сначала до конца, а с конца вверх. Почему? Потому что это первая, вторая или третья, как раз очень много напряжения поднимает. Там вторая или третья глава как раз бывает то место, когда вот что-то происходит, там изделие или еще что-то, ну что-то самое плохое. А уже последняя глава, она означает, что что-то было уже хорошо, что закончилось. И вот с этих глав, когда ну, начинается с последней и идет к первой. Еще что забыла сказать, что перед тем, как они идут к этим главам и к этой книге, еще Бабете помогает найти клиенту ресурс, на что можно было бы опереться, когда ему становится очень плохо, когда он диссоциирует, когда он не может собраться или очень много начинает плакать. Так она ему предлагает вспомнить что-то самое лучшее в своей жизни. Это тоже прорабатывать сесть до, или там, пару сесть до этой книги. И человек, например, погружается в день, когда там, например, был где-то в деревне, была очень хорошая погода, там бабушка там что-то пекла, и вот это какое, ну, исследовать, как он себя чувствовал клиент. И когда приходит тот день, когда мы работаем над этой книгой, как происшествием, если человеку становится, клиенту становится плохо, она сразу говорит, а теперь вспомни, вот когда ты был у бабушки, как у тебя там было тогда в деревне. И вот так проскакивается с этого настроения другой. И тогда другой шаг, это можно делать на той самой сессии, когда вы все главы имеете, а можно делать и оставить на другой сессии, это уже каждую главу прорабатывать и обговаривать. Ну, тоже используя всякие другие методы с клиентом. Можно что-то использовать. Как книгу, как CD или как, например, сериал какой-то, кинофильм или что-то похожее. Мы это делали, но это из-за того, может быть, что мы играли большую роль, и для меня это как-то не прилипло. Мне это лучше показалось, такая как игра. Но может кто-то из вас уже пробовали как работать с клиентами, вам повезло, я не знаю. Но самое главное, то, что я использую, это вот тот момент, что когда вспомнить что-то хорошее в своей жизни, это я использую, что это точно помогает, когда вот человеку клиенту собраться. Вот. И тогда третья фаза в работе у Бабете с травмами – это интеграция, это как тот опыт, который я только что пережила, как я могу все это интегрировать здесь и теперь в мою жизнь. И когда Бабете говорит этот семинар, я всегда слушала ее, и у меня было такое чувство дежаву. Где-то я это уже слышала, где это кто-то уже что-то рассказывал. И так и было. Когда я вернулась домой, взяла вот эту книгу «Choice and Seals», про гештальт-терапию, и открыла эту новую главу, где описано, как гештальт-терапевт работает с травмами по-английски говорящей литературе. И там какая-то было то же самое. У меня есть подозрение, я точно не знаю, там не было написано, но есть подозрение, что эти «Choice and Seals», так как они сами в Великобритании живут, что они были у Кобейца Ротшилд в Великобритании учились. Потому что у них тоже те самые фазы только, а у них не три фазы, а четыре. Первая фаза – это стабилизация и стабилизация ресурсов. Стабилизация, что поможет тоже, как вы говорите, помочь как-то человеку собраться и найти свои ресурсы. Первая стабилизация, второй ресурс и подготовка к работе с травмой, третья работа с травмой и четвертая интеграция. То же самое. И даже вот все, наверное, знаете про это окно толеранции, про как эмоции у человека в терапии, что если мы слишком взволнованы и очень-очень взволнованы, что лучше не работать с клиентом, а лучше как-то помогать ему снизить градус, да, вот. А если у человека вообще нет энергии, что как-то ее поднять, то про то же самое пишет и Джойс Синсилд, про то же самое говорит и Бабете Ротшилд. Она очень большую эту схему проработала, там очень много можно у нее увидеть. Так что Джойс Синсилд работает похоже, описывает похоже. Теперь Джим Кепнер. Как же Джим Кепнер отличается, например, от Джойс Синсилд или Бабете Ротшилд? Когда я была и читала книгу, я поняла, что вот у Джима Кепнера точно есть больший взгляд гештальтский. не общий психологический взгляд на травму, а больше гештальтский, потому что на все он смотрит со стороны теории СЭЛ. И вот это очень тоже интересно как-то почитать. Если кто-то не знает гештальт-терапию, эту систему как-то бывает труднее понять, про что же этот инфектор разговаривает. Так у него есть 4 фазы работы с травмами. Первая фаза – это развитие поддержки. Первая фаза – это развитие поддержки. Я пока всех назову. Вторая фаза – это развитие функций СЭЛФ. Третья фаза – это переработка и скорбь, мне кажется, да, на русском гриф. Горевание, да. А четвертая фаза называется реконсолидация. Может, есть какое-то русское слово, не знаю. Реконсолидация. Он как раз говорит, что не интеграция, а реконсолидация, что-то реконструкция, можно сказать, да. 4 фазы. И когда уже я называю эти фазы, можно как-то отметить и понять, что это про гештальт-терапию, особенно эти первые 2 фазы, которые развитие поддержки и развитие функций СЭЛФ. Что интересно, что Чим говорит, что многие модели работы с травмой в основном бывают этапные или линейные. Он говорит, что так нету. И я потом смогу вам прислать по имейлу эту таблицу, как он описывает. Он говорит, что вообще работа с травмами не бывает линейная. Она более такая комплексная, более спиральная. И что ее как-то так почувствовать, что сделали это, теперь это, потом то, это невозможно. Он говорит, что очень часто можно быть, например, в первой фазе, потом второй, потом опять пойти в первую, потом в третью, потом в вторую, потом в первую. Я просто так объясняю, чтобы легче понять, но он говорит, что нет вот одной такой системы, чтобы человек как шел и развивался, и исцелялся, как мы себе представляем. Что это очень комплексно, и для каждого человека это очень по-разному. И, как он говорит, он разработал эту систему только для того, чтобы все равно как-то передать и понять, как же можно работать с травмами, но... Что самое главное, говорит, можно мою систему использовать, но это только как карта, а не смотреть на нее, как на какую, не знаю, математику. Сегодня было это, а теперь будем делать то. Что же делает он на первой фазе? А самое главное, почему он называет, что это целительные задачи. Что он думает, что работа с травмами – это всегда рост. Потому что человек, когда работает с травмой, он не только прорабатывает прошлое, но он тоже растет и сегодня. Что вот для него эта концепция важно подчеркнуть, что для него работа с травмами – это целительная работа и рост. И первая фаза, конечно, совпадает очень похоже с Бабетти и Joyce and Seals. Это про развитие поддержки. Он, конечно, больше внимания тоже уделяет для терапевтических отношений, говорит, что это очень важно, что безопасность, что ресурсы помогают находить клиенту, что вот он как-то, ну, про то, что как поддержку развивает гештальт-терапию, мы уже хорошо знаем, да, что вот он как раз очень много уделяет на это внимание. Потом вторая фаза про развитие функций СЭЛФ. Он говорит про те же самые функции, про которые мы говорим в гештальт-терапии, это про ИС-функцию, про персоналити-функцию и про эго. Он говорит про то, что люди, когда были когда-то травмированы или переносили какую-то травму, что у них что-то как-то не приспособились, но вот в данный момент это может уже не выглядеть адекватно. И что очень важно тоже наблюдать, что мы и делаем в гештальт-терапии, наблюдать, как у каждого клиента работают функции, развитые функции и персоналити, и эго. И вот как раз над этим, в этой фазе очень важно работать. Не над самой травмой, а больше помочь человеку развивать какую-то функцию, которая меньше выраженная. Например, если человек только говорящая голова, больше функция персоналити, тогда может больше времени уделять работе с телом. Но он тоже, вот и книг очень много пишет, вообще Кеглер по-другому не работает, он только почти с телом работает, он со слоями почти не работает. Но все равно говорит, что очень важно, когда мы работаем с травмами, не слишком быстро начинает работать с телом, что тоже надо смотреть на каждого клиента, как и когда мы можем это начинать. Но по-другому я Кеглера работающего как только с телом не видела. Тогда третья фаза, это фаза про то, что говорили тоже и другие авторы. Это больше уже про то, как мы прорабатываем свою травму, про нее говорим. Все используем то же самое, что используем в гештальт-терапии, все, что подходит. И тогда вот, что тоже интересно, я видела сама, как он работает с травмами, что свойственно для него. Он все истории не слушает про травму, он очень часто останавливает клиента и говорит обратную связь. Он смотрит на клиента и говорит, когда ты это рассказываешь, сейчас подожди, я чувствую грусть. Когда клиент дальше что-то рассказывает, клиент опять останавливает, говорит, сейчас, подожди, сейчас, да, теперь я чувствую там злость. И он каждый раз, вот, например, когда клиент говорит, может рассказывать там 15-20 минут про себя, он каждый раз, почти каждую минуту или вторую минуту останавливает клиента и делится со своими переживаниями, что он чувствует здесь и теперь, когда клиент рассказывает свою историю. Я тоже пошла к нему на сессию, тоже работала над своей детской травмой. И я помню, как роли клиента, когда он так меня останавливал, говорил, как он себя чувствовал. Сначала очень весело, в чем меня это переживает, в чем меня не хочет выпустить до конца. Но потом, когда закончилась сессия, я как раз поняла, что вот то, что он делится, как он себя чувствует, что с ним происходит, мне тоже помогало больше осознавать, что со мной сейчас происходит, когда я это рассказываю. И что я не только уходила в историю в детстве, но я только могла, но тоже я могла оставаться здесь и теперь. Это вот что-то похожее, как Питер Левин работает с ними, когда как мы перешагаем там и тогда, здесь и теперь, что ну, как-то может быть в другое время. Так это что-то похожее, как и делает Джульетта, только он это делает с телом, со своим телом, как он резонирует и как он это смотрит. А тогда на переработке с травмами еще он говорит только, как интересно, не знаю почему, но он говорит только про два механизма, которые очень важно проработать в третьей фазе, вот именно когда мы перерабатываем свою травму, это интроекции и проекции. Нет, интроекции и проекции, вот не проекции. Интроекции. Интроекция объясняет так, что когда у нас случается какая-то травма, что-то происходит с нами, у нас слаживается какая-то картина мира, и у нас появляются интроекции, по которым мы начинаем жить. Что если там мне что-то случилось, я как-то приспосабливаюсь и хочу найти способ быстрее как-то, чтобы выжить, чтобы мне не так болело, тогда накидываюсь какими-то интроекциями, как-то слаживается у меня картина мира, и я по этой картине мира живу. Так Джим Кеглер говорит, что очень важно перерабатывать травмы, именно очень важно прорабатывать интроекции, которые сложились из-за травмы. А ретроспекция, наверное, уже так более ясная и понятная, это за то, это прорабатывать все эти незаконченные гештальты на все, что мы не отреагировали, на то, что мы не могли эмоционально отреагировать, сказать что-то задержали, а что мы тоже это переработали здесь и теперь, работая с терапевтом. Вот. И тогда четвертая фаза работы с травмами – это реконсолидация, или реконструкция, или интеграция. Так это все, что мы сейчас, все, что произошло в сети, как я могу это интегрировать в мой новый опыт, как я могу дальше жить, что я поняла, что я осознала, что я могу дальше использовать. Если посмотреть на эти четыре фазы, которые по Джим Кеглеру, то они совсем же совпадают и по циклу контакта Пола Гудмана. Те же самые четыре фазы, только они, можно сказать, так названы чуть по-другому. Но тоже как совпадает, это тоже можно посмотреть со стороны гештальта. Вот. Так вот это четыре фазы, вот этот взгляд Джима Гепнера. И я хотела тоже узнать что-то и про модель Мириам Тейлор. Она тоже такая уже бабушка, около 80 лет, мне кажется. Я ей написала, говорю, вот еду на конференцию в Беларуси, Украину, буду представлять модель Джима Гепнера. Может, можешь мне прислать какие-то пару слов? Какая же твоя система гештальт-терапии, чтобы люди как-то догадались, как-то могли понять, про что же она там пишет. Она не ответила на этот вопрос так, что я не понимаю, как ты можешь предлагать мою систему, когда сама ее не знаешь. И она мне не прислала вообще никакой самой, чтобы как-то говорила, что лучше надо прочитать книгу, и что вот так и так, и написала красиво, что да, у меня планы какие-то эту книгу прочитать, так что про Мириам Тейлор, как она работает, читает, я так и не поняла, хотя бы что-то могла написать. Но она мне только написала, что да, у Джима Гепнера есть модель, а у меня не модель, у меня только пару принципов, и они как будто продолжают или продолжаю чуть систему Джима Гепнера. Так что, как это осталось, пока, когда узнаю, расскажу.